Ставропольском крае.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. Сегодня день знаний. И мне хочется построить программу в некотором философском ключе. Тема нашей программы – новое в гастроэнтерологии. Но новое – это не новости. На мой взгляд, не так важно перечислить новые таблетки или новые диагностикумы, как отследить то новое, что возникает в наших мозгах, тот поворот нашего сознания, который происходит как в сознании врачей, так и в сознании пациентов, и который, безусловно, оказывает влияние на нашу способность исцелять и исцеляться. Итак, у нас сегодня в гостях Геннадий Конрадович Насеткин, доктор медицинских наук, врач-эндоскопист, медицинский директор компании «Диантек», занимающийся диагностикой и лечением гастроэнтерологии, причем очень особенным способом, и я надеюсь, мы расскажем, каким. И Елена Валентина Агаркова, врач-гастроэнтеролог, главный консультант той же компании. Она была у нас в эфире и рассказывала о диагностике, которая предлагается компанией «Диантек». Но вот сейчас мы говорим о новом в гастроэнтерологии. И, кстати, почему именно 1 сентября? Геннадий Конрадович.
Дорогие радиослушатели, позвольте вас поздравить с Днем знаний. 15 миллионов школьников пошли сегодня в школу. Огромное какое-то число, даже в голове не укладывается. Кто-то рад этому. Мои дети не совсем рады, честно говоря.
Что же вы, батенька, воспитывать надо?
Воспитываем.
Тягу к знаниям.
Воспитываем как можем. Но хочется сказать, как бы переходя к теме о новостях в гастроэнтерологии, почему, как она связана с Днем знаний, потому что, ну, осень – это обострение гастроэнтерологических заболеваний, так уж, видимо, природа распорядилась, а потом, когда юный человек приходит в школу, возникают стрессы, и не только позитивные, но и негативные, и эти стрессы ведут к тому, что появляются боли в животе, и с этими болями маленькие и большие пациенты приходят к нам и к эндоскопистам, и к гастроэнтерологам в том числе.
Вот Генрих Конорович уже начал до программы рассказывать о том, что, на его взгляд, всякая гастроэнтеропатология начинается в голове. А Елена Валентиновна, вы как считаете, как врач?
Ну, мне на самом деле кажется, что все-таки все в нашем организме взаимосвязано. Вот. И ради этого, в общем-то, мы и работаем. Наша компания, все-таки я начну с этого, да, наша компания старается объединить несколько специальностей, куда входят и эндоскописты, и гастроэнтерологи, и гистологи, и создать некий симбиоз специалистов. Вот подробнее расскажет об этом Геннадий Конрадович.
Ну, действительно, раз уж я об этом начала, то надо продолжать. Собственно говоря, мне что привлекло в этой компании? Прежде всего, то, что это некий внедренческий коллектив. То есть, как я понимаю, верхушка компании – это врачи, из которых имеет свое серьезное изобретение, какой-то вклад в гастроэнтерологию. В частности, вот наш гость занимался радиоволновой терапией в гастроэнтерологии и начинал ее в России. И вот они все вместе наваливаются на какую-нибудь большую, немножко неповоротливую из-за этого государственную клинику и внедряют туда новые технологии.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. Причем, вот вспоминая, как начиналась основная идея Диантека, видимо, началась она с того, что было какое-то внутреннее недовольство и какая-то нереализованность, наверное, в государственном учреждении.
А вы были зав. Отделением эндоскопии?
Да, я был заведующим эндоскопическим отделением крупной районной больницы. Вот. Но что-то, видимо, внутри соднило, как это обычно бывает, когда какая-то творческая сторона появляется в человеке. И вот мы стали реализовывать потихонечку те технологии, которые существуют, но они разбросаны. Их нужно объединить в одном месте. И вот мы начали с того, что объединили интересные и новые технологии в обследовании желудка и кишечника. Это обследование, которое ведется во время лекарственного сна. То есть пациент непривычно спит, то есть привычно, когда он как раз не спит.
Да, всячески сопротивляется.
Всячески сопротивляется, да. И это сопротивление, оно как бы плохо сказывается не только для пациента, ему неприятно, да, но и для врача, потому что...
Он торопится завершить побыстрее и может что-то просмотреть.
С одной стороны. А с другой стороны, когда у тебя в руках вот это вот такой хирургический инструмент, да, а ты смотришь как будто бы на корабле в семибалльный шторм, то ты не только просматриваешь, но ты не можешь там ничего внутри сделать. А сделать хочется, потому что есть возможности. Это тоже новости, как бы в эндоскопии мы тоже об этом скажем. И вот этот лекарственный сон, о котором вы, наверное, говорили в предыдущей программе, ну, если будет возможность, скажем, и сейчас, он позволяет сделать все то, что задумано, и сделать наиболее качественно. И мы...
То есть, как бы из шторма вы переходите в штиль? Или не совсем? Штиля не бывает внутри кишечника?
Штиль, ну, весьма условный, но по сравнению с тем, какой шторм бывает, когда пациент в сознании сопротивляется, штиль совершенно точный, когда человек спит. И вот мы объединили лекарственный сон с рядом очень важных диагностических действий. Мы как бы делаем эти вещи, я сейчас их перечислю, в обязательном порядке. Это тоже, кстати, новость.
То есть, на самом деле, вы как бы собираете то, что уже есть, то, что уже апробировано, разрешено Минздравом к применению,
обязательно.
Собираете это в одном месте.
Совершенно верно.
Это действительно важно, потому что как происходит обычно посещение, ну, районной поликлиники или диагностического центра в Москве, как это называется, окружного диагностического центра? Ты ходишь из одного кабинета в другой и носишь там бумажки.
Конечно.
От одного врача к другому. И каждый тебе что-то говорит, а синтезировать вроде как ты должен сам, и это не совсем правильно, да ведь?
Это не то, что даже неправильно, а это сложно. То есть для пациента понять даже тот почерк, которым написано заключение наших специалистов, сложно.
Да.
Поэтому,
распространенное выражение, почерк у вас, батенька, медицинский.
Совершенно верно. Поэтому мы сделали как бы принципиальных два шага. Первый шаг – пациент не ходит один. Везде его сопровождает наш менеджер. Это не медик, он является представителем самого больного. И он как раз выполняет техническую часть. То есть он обеспечивает опеку для пациента. Важно или не важно, может быть, Елена Валентиновна скажет, да?
Как вы, кстати, это оцениваете, Елена Валентиновна?
Ну, безусловно, это важно, потому что пациент испытывает страх не только перед процедурой, но и вообще страх перед врачом, перед медициной в частности. Вот. Значит, менеджер действительно сопровождает пациентов и всячески иногда говорит с ним, успокаивает его, что все будет хорошо, вы не волнуйтесь, сопровождает в различные кабинеты, ультразвуковой, например, диагностики.
А потом
рентген.
Он собирает данные,
ну, вот,
которые
об этом я хочу,
поступают,
да,
от специалистов.
Сказать чуточку позже, что когда пациент прошел уже исследование, у менеджера имеется заключение эндоскопическое, имеются все анализы, и вся эта информация, она передается уже лечащему врачу.
А это медсестра или не обязательно, чтобы это был человек с медицинским
образованием? Это совершенно не обязательно.
Здесь просто вот аккуратность, хорошая.
Здесь самый главный критерий – это внимательное отношение к людям, доброжелательное и, ну, приверженность идее Диантека, наверное.
А вот у меня тогда к вам вопрос, Генрих Конорович. Вы вот как бывший участник всей нашей могучей государственной системы здравоохранения, как вы считаете, если вот так полезно иметь сопровождающее больного лицо, нельзя ли в государственных клиниках, чтобы медсестры вот так сопровождали пациента?
Ну,
они же, в принципе, и вводят его на обследование, но только
конечно,
они как бы ни за что не отвечают.
Но времени у них на это нет. То есть, конечно, хорошо бы, чтобы с тобой ходила везде медсестра, держала тебя за ручку, успокаивала, объясняла, что написал доктор, а то, что написал один специалист, переносила к другому. Но на практике этого не получается. Вот.
Это отдельная работа, из-за нее надо платить отдельному человеку, да?
Совершенно верно. А потом, я вот сказал, что мы сделали несколько шагов. Вот один из шагов был менеджмент, да? А другой был шаг следующий, что... Мы специалистов объединили, как бы сделали такой симбиоз, то есть и гастроэнтеролог, и специалисты находятся друг с другом рядом.
То есть постоянно действующий консультативный совет.
Абсолютно точно.
Но сейчас мы должны прерваться на объявление.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напомню, что тема у нас новости в гастроэнтерологии. Ну, вот как бы вы объединили специалистов, вы дали пациенту сопровождающее лицо. А что это дает для самого пациента? Понятно, что врачи, хорошо, когда врачи между собой советуются и как-то обмениваются информацией, это расширяет кругозор. А все-таки, ну, насколько это важно?
Здесь надо сказать, уже просто назвать технологию новую в гастроэнтерологии, которую мы применяем. Мы, скажем, при обследовании желудка объединяем целый блок диагностики. Мы в обязательном порядке исследуем кислотность желудочного сока, обязательно исследуем ощелачивающую способность 12-перстной кишки, берем тесты на хеликобактерии, важные при возможности или невозможности заболеваний язвенными заболеваниями. Делаем тесты на ранний рак, и что принципиально, мы весь процесс эндоскопического исследования записываем на DVD. И вот этот диск получает сам больной, он уходит с этим диском на руки, на руках, а протокол, который записан и в компьютере, и на DVD, мы демонстрируем нашим коллегам-гастроэнтерологам, который вот вдруг начинает видеть, что же он лечит. Потому что вот сейчас гастроэнтеролог лечит по записи, которая...
Ну да, он получил
не видит патологии.
Перечисление совершенно симптомов верно. От эндоскописта.
Просто по картине слизистой, без анализов, без имеющихся анализов.
Нет, я имею в виду даже не по анализам. Он как бы ориентируется на патологию по записи. Да, то есть вот сейчас в поликлинике, в обычной, да, как конечно. Происходит? Написано
сидит
все это от руки.
Гастроэнтеролог, ему принесли от эндоскописта.
Да, принесли запись какую-то, которую написал вот своим малопонятным почерком специалист. Да, и вот посмотрел на это, на заключение посмотрел специалист. Он не видит, как выглядит язва, как выглядит полип, как выглядит колит. Да, он не наблюдает динамики. В технологии Диантек принципиально по-другому к этому относятся. То есть мы встали на путь действительно доказательной медицины. Хотя все об этом говорят. Сейчас вот на всех конгрессах наши коллеги говорят о доказательности. Но доказательность возможна вот в эндоскопии только при записи. То есть нужно записывать то, что видишь. И чтобы это оставалось в истории, что называется.
Да, а вот вы как эндоскопист, вы просто за собой замечали, что вы, скажем, до наступления эры CD-записей что-то забывали после того, как посмотрели больного?
Вы знаете, кажется, что не забудешь никогда. Да? Вы заходишь в желудок, в кишечник, на самом деле внутри все красиво и ярко, и очень такое
запоминающее,
впечатляющее действительно. Но практика показывает, что глаз и мозг работают немножко по-другому. Когда находишься в желудке, кажется, что ничего не забудешь. Да? Но идет поток, больных много, забывается какая-то малозначимая, на первый взгляд, информация. Вот когда мы стали записывать на DVD, сначала мы записывали на кассеты обычные, потом вот сейчас стало возможно записывать на DVD, огромная разница, огромное количество патологий, на которые глаз просто не успевает зафиксироваться. Потом просматриваешь эту запись на DVD, это сразу же
в
после исследования.
В спокойном режиме.
В спокойном режиме, да. И обращаешь внимание, что что-то не заметил. Крайне важно, потом, скажем, приходит больной через 3 недели, через полгода, через год, сравнить, вот как выглядела язва или полип в динамике. Потому что невозможно ни по записи, ни по воспоминаниям четко воспроизвести реальную
картинку.
Невозможно, да. И вот этот вот механизм, который, в общем, распространен, сейчас DVD...
Всюду есть,
всюду есть, да. Он, в общем, стал обязательным в технологии Диантек, и мы его активно пропагандируем.
Действительно, это вроде бы очень хорошо. А вот у меня вопрос к Елене Валентиновне. Елена Валентиновна, а вот то, что перечислил из обязательных анализов Геннадий Конрадович, это как-то важно? Или это просто для наиболее завершенного обследования? Или бывают такие случаи, что из-за неопределенной вовремя кислотности был какой-то неправильный диагноз?
Ну, это, конечно, очень часто и густо происходит, потому что на самом деле только описательная картина слизистой, пусть даже не на DVD, да, а на листе бумаги, она не дает никакой совершенно информации. Не проведен обязательный перечень анализов. И очень часто бывает, очень часто мы, гастроэнтерологи, сталкиваемся с такой ситуацией, когда пациент много лет лечится препаратами, которые снижают кислотность желудочного сока. Вот. А на самом деле присутствует ахилия. Да, и, мало того, ахилия – это отсутствие выработки кислоты клетками желудка. То есть нужна, наоборот, терапия наоборот, не подавляющая, а заместительная. И вот в этом и содержится как бы корень многих-многих проблем, что при любой эндоскопии, в поликлиническом ли звене, да, либо же это происходит в обычных
центрах, да.
диагностических центрах, не берется тот самый перечень анализов, который дает минимум информации после не менее тяжелой для пациента, опять же, эндоскопии. И, соответственно, работать не с чем.
Да.
Соответственно, работать не с чем.
Да, то есть, ну, действительно, выделить вот из всего многообразия тех анализов, которые мы можем сделать, тех, которые абсолютно необходимы, и сделать их обязательными, это действительно серьезное такое медицинское решение.
Конечно.
А вы не пробовали его как-то так продвигать в сторону Минздрава, чтобы оно было для всех обязательное?
Ну, честно говоря, таких наполеоновских задач мы перед собой не ставим. То есть мы движемся такими маленькими шажками и поставили перед собой задачу в первую очередь поиска новых технологий. У нас даже логотип «Высокие технологии гастроэнтерологии». Вот, и мы их обнаруживаем. Они лежат вроде бы под ногами. Потихонечку внедряем, ну, а как бы государственные задачи вот мы решаем немножко по-другому. Ну,
вот, сами стараемся работать хорошо и качественно, да. Что идет на пользу пациентам и, соответственно, нам.
Ну, это вот такой правильный симбиоз. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем к этим самым новым технологиям, начиная прямо вот с желудка. Ну, или с пищевода, как вот, с чего начинается у нас желудочно-кишечный тракт. Ведь что сейчас вот нового можно предложить для человека, страдающего каким-то синдромом раздраженного желудка, какими-то язвенными, гастритами и так далее. Мы уже рассказывали о, так сказать, антихеликобактерной терапии, мы рассказывали о хирургии язв, вот, и, так сказать, и о вагитотомии, связанной с необходимостью как раз регулировать уровень кислотности после, так сказать, исключения отдельных частично отделов желудка. Но это все как бы старая традиция. Что теперь вот можно сделать по-новому, по-хорошему с эндоскопической техникой?
Расскажем. Ну, хочется сказать вот о такой новости. Называется это дыхательный тест на хеликобактеры. Сейчас все знают о том, что язвенные заболевания вызываются и виноваты в этом хеликобактерная инфекция. Появилась возможность без гастроскопа по выдыхаемому воздуху проверить, есть хеликобактер или нет. Ну, Елена Валентиновна ежедневно с этим тестом работает, она, наверное, более четко расскажет. А я потом продолжу о следующих технологиях.
Значит, да, действительно, дыхательный тест – это золотой стандарт в гастроэнтерологии. Он основан на том, что мочевина, которая выделяется клетками желудка, расщепляет фермент уриазу, который вырабатывает хеликобактер пилори. Соответственно, происходит реакция, и по выдыхаемому воздуху выделяется СО2. Мы можем судить о степени, о наличии обсемененности хеликобактером слизистой и о степени даже обсемененности.
Вот это очень важно, потому что мне кажется, что да-нет, это как бы маловато будет.
Да, он... Мало того, он является не инвазивным методом, да, что очень важно для наших пациентов. Подходит для семейного обследования. Если у кого-то из членов семьи выявлен хеликобактер пилори, есть смысл все-таки осмотреть и детей, и взрослых этой семьи на предмет.
Потому что, я напоминаю нашим слушателям, хеликобактер пилори распространяется при семейных поцелуях очень легко.
Да.
А тест проводится очень просто. 5-10 минут человек дышит специально анализатор. Чем-то этот анализатор похож на анализатор алкоголя у гаишников, вот, у сотрудников ГИБДД, прошу прощения. Вот, и вот через этот короткий промежуток времени на анализаторе показано цифровое количество, которое позволяет гастроэнтерологу судить о том, есть ли эта инфекция или нет.
Значит, это очень важно еще и для контроля лечения, ведь сейчас...
Вот, да, хотелось бы заметить, что для контроля за эрадикационной терапией этот метод...
Эрадикация, я объясняю, это изведение этого самого хеликобактера,
да,
из желудка.
Этот метод, конечно, он идеален для контроля лечения хронических гастритов и язв, подчеркиваю, здесь 12-перстной кишки. Конечно же, при язвах желудка необходимо проводить повторную эндоскопию.
Появилась еще одна новость, которая не требует того страшного эндоскопа, да, потому что, вот, казалось бы, замечательный метод диагностики, но страшный. И люди всячески его отодвигают, даже болит, но все равно не идут. Да? А есть такая гастроскопия без гастроскопа, так, по крайней мере, мы называем по нашим технологиям Диантек, или гастропанель. Тоже Елене Валентиновне передаю, потому что она чаще всего его проводит.
Ну, я не провожу, я с ним сталкиваюсь чаще, да, все-таки. Значит, гастропанель, гастроскопия без гастроскопа позволяет исключить необоснованные гастроскопии, и это очень важно.
Да, потому что вот эта самая дурная традиция, как только ты пожаловался на боль в желудке, тебя сразу на гастроскоп, она вот... Да. Очень много нервов портит нашим пациентам.
Конечно. Ну и, опять же, тот страх, о котором мы говорили изначально, он движет пациентов обследоваться и все-таки узнать, есть ли у меня заболевание желудка или нет. Иногда у некоторых есть семейный анамнез, там, онкопатологии, язвенные болезни, и человек если у него нет никаких жалоб, он все равно хочет обследоваться.
И, между прочим, правильно делает. Ведь как уже в эфире еще Геннадий Кондрович не рассказывал, а на самом деле многие язвы в раннем этапе совершенно никакой клиники не дают.
Да. Поговорим,
да,
если будет,
да,
интересно.
И при гастроскопии, без гастроскопа берется на анализ венозная кровь. Венозная кровь, по которой определяется пепсиноген, гастрин и наличие хеликобактера пилори. Соответственно, суммируя все эти показатели, в конце исследования выдается прогноз по заболеваниям желудка.
Спасибо, Елена Валентиновна. Сейчас мы должны прерваться на... на сводку новостей. И я должна сделать объявление, что программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» будет 18.07, и тема «Буддизм и мы». Гость – китаист профессор Алексей Александрович Маслов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сегодня начался трехдневный траур по жертвам теракта, совершенного 3 года назад. Люди приносят цветы и зажигают свечи у здания школы, захваченной тогда боевиками. Митинги в память о жертвах трагедии пройдут сегодня в Москве, Петербурге и других городах. В России отмечается День знаний, начало нового учебного года. В школу идут около 14 миллионов детей, из них свыше 1 миллиона первоклассники. Безопасность сегодня обеспечивают около 300 тысяч милиционеров и военнослужащих. 75 детей госпитализированы с подозрением на дизентерию в Ставропольском крае. Всего заболели 174 ребенка. По предварительным данным, причиной массового отравления стали некачественные продукты. В городе Тырнаус в Кабардино-Балкарии у кинотеатра минувшей ночью произошел взрыв. Никто не пострадал, в соседних зданиях выбило стекла. Взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в сквере. В Ингушетии усилены меры безопасности, возбуждены уголовные дела в связи с нападениями в пятницу на сотрудников милиции в Назране и ее окрестностях. Новосибирские ученые-физики Игорь и Олег Минины получили официальное постановление о прекращении против них уголовного дела. Однако ФСБ отказывается возвращать Мининым изъятый тираж их книги. Расследование продолжается в отношении издателей. В России с сегодняшнего дня повышается минимальный размер оплаты труда с 1300 до 2300 рублей. Один из руководителей «Талибан» заявил агентству «Рейтер», что 19 южнокорейских заложников были выкуплены Сеулом за 20 миллионов долларов. До этого в Сеуле отрицали выплату денег за освобождение южнокорейских граждан. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. И у нас в гостях, я напоминаю, Геннадий Конрадович Насеткин, доктор медицинских наук, врач-эндоскопист, и Елена Валентиновна Агаркова, врач-гастроэнтеролог. Я также напоминаю, что традиционно во второй половине нашей передачи мы включаем наш телефон прямого эфира, его номер 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете позвонить к нам в эфир, задать свой вопрос моим гостям. И вы также можете прислать смс-сообщение на номер 7 903 743 2801. А мы сейчас вам расскажем о медицинских новостях.
С 1 сентября в России ужесточается контроль за генно-модифицированными продуктами. Как сообщает Роспотребнадзор, теперь на упаковке пищевых продуктов, полученных с применением генно-модифицированных продуктов, в том числе не содержащих ДНК и белок, обязательно следующая информация: генетически модифицированная продукция или продукция, полученная из генно-инженерно модифицированных организмов, или продукция содержит компоненты генно-инженерно модифицированных организмов. Причем эти надписи должны маркироваться продукты, которые содержат более процента этих включений, тогда как ранее эта норма была обязательна для продуктов, содержащих 5% и более генно-модифицированных организмов. При этом ведомство отмечает, что если в продукции содержится генно-модифицированных организмов меньше, чем на процент, то это считается случайной или технически неустранимой примесью. Такие продукты не подлежат специальной маркировке на этикетке. Аналогичное требование содержится и в нормативных документах Европейского сообщества. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России разрешены для использования 14 видов генно-модифицированных продуктов. 3 сорта сои, 5 кукурузы, 2 сахарные свеклы, 2 картофеля и по одному риса и свеклы. По закону о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности, в России запрещено выращивать генно-модифицированные растения в промышленном масштабе. На российском рынке генно-модифицированная продукция появилась в середине 90-х годов прошлого века. Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по импорту модифицированных продуктов, включая продовольственное сырье. По оценкам специалистов, ежегодно в Россию ввозится около 500 тысяч тонн генно-модифицированных ингредиентов. По официальным данным, примерно 6% продуктов питания, продаваемых в России, содержат генно-модифицированные организмы. По мнению независимых экспертов, в отдельных регионах их доля составляет 30-50%. Трансгены можно встретить в колбасных изделиях, паштетах, чипсах, молочных продуктах, шоколаде и даже детском питании. Миллионы людей в России каждый день покупают продукты, содержащие генно-модифицированные организмы, но не имеющие соответствующей маркировки. Новые технологии несут риск для здоровья, сообщают израильские ученые. В журнале New Scientist опубликованы результаты Рони Сегера с коллегами из научного центра Вайзмана. Они подвергли клетки крысы и человека электромагнитному излучению, аналогичному излучению мобильного телефона, но в 10 раз слабее. Спустя всего 5 минут исследователи обнаружили выделение в культуре клеток внеклеточной регулируемой киназы, естественного вещества, которое стимулирует деление и рост клеток. Однако и рак возникает тогда, когда клетки начинают неконтролируемо размножаться. Профессор Сегер заявил: «Наше подлинное открытие состоит в том, что клетки реагируют на нетепловое излучение мобильного телефона». Напомним, что ранее считалось, что мобильный телефон не представляет опасности, так как вряд ли кто-то может говорить по телефону так долго, чтобы он раскалился. Изменения же в экспериментах Рони Сегера никак не были вызваны нагреванием. Данное исследование показывает, что слабое излучение мобильных телефонов способно вызвать биологические изменения в клетках, а это может повлиять на здоровье. Исследования необходимо продолжать. В любом случае, требования, основанные исключительно на термических эффектах, явно устарели, считают эксперты. Пока еще нельзя сделать окончательные выводы, увеличивает ли пользование мобильными телефонами опасность раковых заболеваний или нет, но в сентябре свои окончательные выводы должна представить программа по безопасному применению мобильных телекоммуникаций. Она была создана 6 лет назад, и с тех пор правительство и представители отрасли выделили почти 9 миллионов фунтов стерлингов на 25 исследований в этой области. Как ожидается, глава программы профессор Лори Чалис сообщит, что при краткосрочном пользовании мобильные телефоны не представляют опасности, однако объявит о крупномасштабной проверке здоровья тех, кто пользуется телефонами свыше 10 лет. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко утвердил список продуктов, которые не должны продаваться в школах. В состав запрещенных попали чипсы, гамбургеры, сосательные и жевательные конфеты, жареные мучные изделия, тонизирующие напитки, натуральный кофе, а также сильно газированные сладкие напитки. По словам Онищенко, напротив, рекомендуется для реализации в средних учебных заведениях молоко, кисломолочные продукты, соки, хлебобулочные изделия, бутилированная вода. Главный санитарный врач отметил, что в школах запрещено использовать продукты, не соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим нормам, которые установлены Роспотребнадзором. В каждой школе детям должно быть организовано хотя бы один раз в день горячее питание, сказал Онищенко. По его словам, школьник должен ежедневно получать почти 3000 килокалорий в зависимости от возраста. Главный санитарный врач России особо отметил питание в детских дошкольных учреждениях. Он подчеркнул, что готовить еду для детей, посещающих детсад, можно только внутри учреждения, привозить готовую еду нельзя в соответствии с санитарными нормами.
Ну вот к вопросу о здоровом питании обращается не только наша программа, но и целый Роспотребнадзор, что естественно. Вообще, конечно, хотелось бы поговорить о новом в идеологии питания, но сначала давайте все-таки завершим вот этот интересный вопрос о язвах, о молчащих язвах, которые первыми видит эндоскопист, или вот, как рассказала Елена Валентиновна, можно увидеть на гастропанели. Вот эти небольшие, впервые появившиеся, ну, может быть, не впервые, но недавно существующие язвы, с ними как лучше всего поступать? Ждать, пока они зарубцуются в результате традиционной терапии, так сказать, тритерапии хеликобактера? Или теперь есть что-то новенькое?
Обязательно скажу об этом. Ну, почему, собственно, язвы молчат, я два слова скажу. От корня языка и вниз, в пищеводе, в желудке, в кишечнике, в слизистой оболочке, то есть той, которая как бы внутри
соприкасается,
соприкасается с пищей, нет болевых рецепторов. И боль для органов желудочно-кишечного тракта – это поздний симптом. То есть для того, чтобы язва начала болеть, она должна проесть слизистую оболочку. Следующий механизм возникновения болей – это перерастяжение или спазм, сверхсжатие. Да? Еще вот от чего может болеть как бы желудок и кишечник. Но от того, что язва появляется на слизистой, она может не болеть, но быть. Да, вот почему.
И много таких?
Таких много. Таких много. И еще есть одна особенность, что обнаруживается язва, да, человек начинает лечиться, принимает препараты, снижающие кислотность, и боль очень быстро проходит. И пациенты расслабляются. У нас же какая психология? Болит, лечусь, не болит, расслабляюсь. Да? И, наверное, вот это. Обезболивание, такое псевдообезболивание, одна из причин такого огромного количества хронических язв и осложнений этих язв.
Это то, что называется неприверженность к лечению. Ну, доктор сказал, месяц пей, а я вот за неделю попил.
Низкий комплаенс.
Да.
Уважаемые слушатели, давайте бороться с этим свойством внутри себя.
Хорошо бы, если бы наши слушатели сразу начали бы бороться, но как-то опыт показывает, что не получается. Поэтому приходится нам эти язвы заклеивать. Вот я хотел сказать именно об этой возможности.
Новость, да.
Новость, да.
И очень хорошая.
Хочется ею поделиться. То, что эндоскописты хотели заклеивать язвы и дефекты, возникшие на слизистой оболочке, не секрет, это было всегда, но ограничивало нас отсутствие нормальных клеев. То есть они заклеивали язву, но одновременно еще и заклеивали сам эндоскоп. Вот, в клиниках, которые работают по технологиям Диантек, всегда находится новый современный клей, он очень оригинальный. Эндоскоп он не заклеивает и позволяет заклеить язву. То есть, если мы обнаруживаем язву, мы ее можем сразу же заклеить.
Прямо на первичном осмотре.
Прямо на первичном осмотре.
Замечательно.
Да. И она, как бы эта язва заклеена, заживает быстрее, с одной стороны, не кровит, а это часто осложнение язв. И доктору спокойно, и больного он может отпустить от себя, чтобы он лечился дома. И больному, естественно, тепло, что у него язва заклеена, и он может как бы лечиться.
То есть, это типа вот этого медицинского клея, который как бы создает такую пленочку защитную над язвой.
Ну, все клеи эту пленочку создают, но как раз вот проблема найти этот клей, потому что клеев-то много, да, но вот доставить его через эндоскоп к язве, вот это была основная проблема.
И я хотела бы заметить для наших слушателей, что, как мне сказал Геннадий Конрадович, это российская разработка, я имею в виду клей.
Да, да, клей – российская вот. Разработка. Мы пользуемся не только импортным оборудованием, есть кое-что свое.
Да. И до нас уже дозвонили слушатели, надо нам им ответить. Первой позвонила Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я страдала очень хроническими фарингитами, внесезонное обострение было. Больше года назад мне сделали эндогастроскопию и поставили диагноз смешанный гастрит, хронический эсофагит, недостаточность кардии. Я полгода пила Приет, мне лучше стало. В этом году мы договаривались с врачом провести повторную гастроскопию, но она сказала, нет, не надо сделать, у вас все нормально. Скажите, пожалуйста, вот вопрос у меня заключается в том, что правильно мы так поступили, не стали проводить повторную гастроскопию. И чем вообще, вот что должно насторожить вот у меня при вот этом заболевании гастроэзофагальная рефлюксорная болезнь, которую мне поставили диагноз?
Спасибо. Спасибо, Елена. Слово для ответа Геннадию Конрадовичу.
Елена, значит, ситуация возникновения фарингита при рефлюксе, да, то есть когда забрасывается содержимое желудка в сторону пищевода и раздражает не только пищевод, но и рот и глотку, довольно частая. И вот мы в том симбиозе, с которого вы начали, в технологиях Диантек, как раз говорим о том, что мы вот в наших клиниках как бы совмещаем целый ряд специалистов, которые смотрят пациента вместе. И видим, что в этом есть большой резон. Что касается конкретного вопроса, надо ли делать повторную гастроскопию или не надо, здесь, конечно, ситуация все-таки в руках лечащего врача находится, потому что вот беда пациента заключается, когда он начинает либо совсем не лечиться, либо начинает метаться от одного врача к другому. Мой совет таков: делать диагностические действия при каких-то изменениях. Ну, в худшую сторону, в первую очередь, естественно. То есть, если вы, Елена, наблюдаете ухудшение самочувствия, то есть вы чувствуете, что изжога нарастает, да, что не проходит фарингит, что сохраняется отрыжка, это вполне медицинский термин, конечно, нужно обратиться к своему лечащему врачу, может быть, найти врача-консультанта и еще раз с ними посоветоваться, что сделать. То есть обсудить не только для себя, но и для врачей, потому что обследоваться для себя бессмысленно. Надо, чтобы какой-то врач вам проанализировал, истолковал, да, что вы делаете. Вот, поэтому, если...
Но Елена сказала, что ей стало получше.
Тогда имеет смысл, может быть, убедиться что называется, с помощью гастропанели в активности ферментов, например, желудка. Можно так сделать. То есть, здесь
этого будет достаточно.
Этого может быть достаточно. Да. Может быть, Елена Валентиновна что-то добавит, как гастроэнтеролог.
Вы все правильно сказали. Единственное, что мне кажется, что монотерапия Приетом не совсем то, что необходимо для полного лечения и контроля за гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. То есть,
ну, это вещь такая, которую лучше коллегиально обсуждать.
Коллегиально,
не будем по радио,
безусловно, там, безусловно.
И Лидия Георгиевна из Москвы. Здравствуйте, Лидия Георгиевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогие мои доктора. Очень приятно, когда такая передача. Было бы часто, это было бы еще лучше. Извините за беспокойство. У меня тоже вот я прочту дудено гастритный рефлекс. Поверхностный бульбит, кандидоз пищевода, недостаточность кардии. Да. код диагноза, код услуги, в общем. Знаете, что я очень много пила лекарств, очень, не знаю, я не хочу ничего сказать насчет моего врача, гастроэнтеролога, который меня лечил, я не хочу ничего плохого. Просто каждый раз она меняла лекарства, может быть, это так надо было. Но когда я ела, прямо пища попадала в желудок, у меня начались боли. Сейчас эти боли прошли, но у меня кисло все время во рту, кисло, у меня была с начала молодости нулевая кислотность, а сейчас все время у меня кислое, как будто я только что поела лимон. Посоветуйте их, пожалуйста, что мне делать?
Лидия Георгиевна, спасибо за вопрос. Геннадий Конрадович вам отвечает.
Лидия Георгиевна, вот то, что вы прочитали, видимо, по заключению эндоскопическому, да, потому что да. Такой специфический медицинский термин обычно как раз мы и пишем, эндоскописты. Говорят о том, что в желудке не все благополучно. Заболевания, которые вы сказали, заболевания хронические. Проходят они не так быстро, надо сказать. И действительно, вот когда врач начинает лечить вот эту патологию, он идет ну, какими-то шагами. То есть он назначает первый этап терапии, наблюдает за пациентом. Если эти медикаменты не действуют, назначает следующий этап. Но я не хотел бы вот по телефону вас лечить. Я хочу сказать, вот, как бы перейти к новостям гастроэнтерологии в плане лечения. Да? Вот что делаем мы вот, по технологиям Диантек? И, может быть, это будет интересно нашим слушателям. Понимаете, вот сейчас так развивается наше лечение, что мы приходим к доктору, и доктор нас начинает лечить таблетками. Но ведь пищеварение, оно более сложный процесс. Оно начинается не в желудке, даже не во рту, оно начинается в голове. И вот мы пытаемся с пациентами с помощью разработанных нами программ, называется эта программа «35 дней», в течение которой пациент ведет гастродневник. Пациент записывает,
что он ел и как себя чувствовал.
Что он ел, какие лекарства принимал. И вот с этим гастродневником он приходит на консультации к гастроэнтерологу. И мы, ориентируясь на записи самого пациента, начинаем проводить коррекцию диеты, коррекцию медикаментозной терапии.
И может быть, даже коррекцию режима питания.
Абсолютно точно. Давать советы, ешь что, не ешь что, не работает. То есть пациент должен сам понять внутри себя, он должен прийти к какому-то выводу вместе с доктором.
Что вот так-то ему плохо,
совершенно,
а вот так лучше.
Совершенно точно. Приходя раз в 2-3 недели и вспоминая, что же было за эти 2-3 недели в плане диеты, не может человек вспомнить. Должна быть объективность какая-то. Вот это позволяет добиться нам вот, по нашим технологиям очень хороших результатов.
Я думаю, на самом деле, всем людям, страдающим той или иной разновидностью желудочно-кишечной патологии, этот гастродневник поможет. Поможет... Не так ли, Елена Валентиновна?
Конечно. Тем более, есть масса заболеваний, когда мы не можем ограничиться одним или двумя посещениями. Пациентов с хроническими заболеваниями нужно наблюдать достаточно длительно. Еда играет здесь не последнюю роль, конечно же, но и очень важен еще режим, индивидуальный режим терапии, который мы вырабатываем только лишь при длительном совместном наблюдении.
И, кстати, надо сказать, что вот эти гастродневники, ведь сейчас век интернета, и мы, к нам приезжают в Москву на обследование пациенты, вот сейчас уже из 107 стран едут на...
Посылают.
Совершенно верно.
Совсем
то есть
хорошо.
Они уехали, мы
первичный осмотр произошел,
мы поставили диагноз, но он не может общаться с нами очно. И он записывает гастродневник, и мы вот с нашими гастроэнтерологами наблюдаем с ними, общаемся с ними через дистанционно. Совершенно верно.
Замечательно. Да. И Сергей Южноуральска. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Лет назад 10 по вашему радио проходила информация, что один австралийский врач создал лекарство. Он считает, что болезнь язвы – это инфекционная, и он создал лекарство, и в течение 2 недель якобы гарантированно излечивал.
Сергей, знаете, мы рассказывали об этом, мы сейчас упоминаем. Да, Хеликобактер пилори – это и есть та самая инфекция, которая вызывает гастриты, язвы, желудка, двенадцатиперстной кишки. Это инфекционное заболевание.
Нет кардинального лечения? Ну, а вы так знаете все это?
Есть. 3 терапии. три вида антибиотиков, их дают в течение, ну, как-то есть разные подходы. Есть там 10 схемы. Курсов, 10 дней курс, есть неделя курса, а есть даже, по-моему, за 3 дня пытаются.
Но вы знаете,
такую дозировку давать. Это,
принципе, Ольга, конечно. Я понимаю, о чем говорит Сергей. То есть, если все так хорошо известно, почему же у нас еще есть язва, да?
Да-да. Ведь зубная паста, как известно, все лучше.
Да, а зубы все хуже.
Да.
Абсолютно согласен вот с этим подходом. И мы как раз возвращаемся к мысли, которую так вскользь сказала Ольга. Мы обещали о ней поговорить, что болезни не только от хеликобактера возникают, они в голове у человека. Да? То
да.
есть для того, чтобы человек выздоровел, особенно при пищеварительных заболеваниях, он должен что-то понять. И если вот стоять на пути о том, что заболевание приходит к человеку не случайно, да, то совершенно очевидно, что для того, чтобы человек выздоровел, он должен сделать какие-то, ну что называется, силовые движения, то есть он должен стать несколько сильнее. И одними медикаментами, даже самой правильной терапией, в этом деле не обойдешься. Вот почему очень важно влияние врача. То есть врач здесь должен выступать в роли как бы помощника не только медикаментозного, но и такого человеческого. То есть если ты приходишь к врачу, хорошо бы у врача получить совет такой вот, что называется, жизненного направления. Да? Вот тогда, возможно, и будут проходить эти заболевания противные, хронические. Я, по крайней мере, так надеюсь.
То есть Геннадий Конрадович стоит на той, так сказать, традиционной позиции русской школы, что заболевание желудочного и кишечного тракта – это прежде всего последствия желчной натуры и нервного срыва. Так, это, по-моему, еще у Захарина.
Стрессорная теория, да, она не только у желчных людей возникает, да, то есть стресс, он может быть либо физически, когда человек перенапрягается физически, либо психоэмоционально, когда вот наши,
что чаще
бывает, и вот наши
города.
Школьники в день знаний как раз испытают в скором времени этот психоэмоциональный стресс. Либо он бывает диетический, вот в нашем случае. То есть человек ест неправильно, либо что-то быстро неправильно поел, у него возникает вот от этого стрессового пищеварительного воздействия возникает какая-то проблема в пищеварительном тракте. Она потом в голове развивается, и человек сам уже справиться с этим не может.
То есть, возможно, еще и такая неврологическая цепочка, как бы
она
обратная
очевидна
связь.
Совершенно. И конечно.
Такое
конечно.
Извращенное подкрепление.
Да.
Ну, а потом, уважаемый Сергей, ну вот мы лечим грипп, а тем не менее он возникает каждый сезон. Ну и геликобактер пилори, он, наверное, тоже такой же инфекционный агент, имеет
значит,
право
чего-то нужно.
Возникать и возникать снова. Ну вот так природа устроена. И последний вопрос, на который мы ответим, это Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, я вас прошу очень кратко. Николай, не слышу.
Здравствуйте, уважаемые доктора.
Здравствуйте, теперь слышно.
Скажите, пожалуйста, ваше отношение к рефлексотерапии?
Желудочно-кишечных заболеваний?
Да.
Ну, как? Вот это опять, наверное, Геннадию Конрадовичу.
И потому что каждый раз вот новые методики предлагаются, а есть очень даже высокое лечение вот после применения, в частности, меридиана желудка.
Совершенно
спасибо.
Точно. Кстати, вот не случайный вопрос, потому что сейчас одна из новостей гастроэнтерологии заключается в том, что идет слияние западного направления, таблетированного такого, да, причем оно очень современно и нужно, и восточного, где есть дыхательная гимнастика, где есть рефлексотерапия, и пациенты открыты для этого. Открыты для этого и врачи. И вот по технологиям Диантек мы крайне позитивно смотрим на такую вот дружественную терапию, когда пациент приходит к нам, и мы учим его правильному дыханию. Мы занимаемся с ним, вот мы рассказали про гастродневник специальным пищеварением и специальным упражнением, которое позволяет ему начать немножко по-другому позитивно думать. И достигаем совершенно потрясающих результатов.
Да, человек – это целостная система, а о том, что рефлексотерапия действительно очень хорошо стимулирует и улучшает, так сказать, усвоение классических европейских медикаментов, мы тоже рассказывали как-то в одной из передач. Многие московские и российские рефлексотерапевты рассматривают себя прежде всего как участников комплексной терапии, то есть при этом, при всем как бы не надо отказываться от настоящего, то есть, ну, от классического западного доктора. Это может быть в комплексе. И вопрос, который набран на СМС, это как попасть на прием. Расскажите, пожалуйста, как вас искать, потому что времени уже совсем немного.
Если вы в системе интернет наберите любое слово, связанное с гастроэнтерологией, например, гастроскопия, и вы попадете обязательно на наш сайт. Называется он Диантек. Диантек.ру.
А кто не сможет зайти в интернет?
Кто не может найти нас в интернете, телефон 502-502-67-10. Будем рады вас проконсультировать и будем рады увидеть вас в клиниках, которые работают с технологиями Диантек.
Вот, и, к сожалению, осталось так мало времени, а мы не успели рассказать и про остановку кровотечения радиоволной, и про капсульную эндоскопию, и, главное, про компьютерную колонографию. Но я надеюсь, что мы продолжим эти рассказы, потому что люди должны знать. Я считаю, что знание – это лучшая защита от фобий, и, кроме того, это верный путь к здоровью.
А главное, что эти новости есть, потому что многие думают, что их нет, и как бы вот лечатся дедовскими способами.
Да, да, вот это на самом деле... Еще раз возвращаясь к тому, что я начала передачу, мне очень понравилось то, что у вас такой научно-внедренческий коллектив, который, в общем-то, реплицирует эту технологию на остальные клиники. Потому что, к сожалению, все во многих клиниках зависит от главного врача, от его позиции. Кто-то более живой и включенный в инновационный процесс, кто-то, наоборот, думает, досижу-ка я до пенсии.
Хорошо бы нас слушали и главные врачи в том числе.
А вы знаете, слушают. Слушают иногда, даже ругаются по телефону.
Может быть, нам мы готовы, мы открыты к сотрудничеству.
Да, потому что чем больше будет доступность высоких технологий, тем, я думаю, скорее наши органы, управляющие здравоохранением, пойдут навстречу всем больным и включат вас в обязательную программу медицинского страхования, что позволит оказывать пациентам помощь за государственный счет, а не за их личный. Да, и вот, знаете, последний вопрос. Меня всегда это интересовало. А скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот в связи с изменением социальных слоев, да, вот ну, расслоились на бедных и богатых, как-то изменились вот кишечные патологии? Есть вот, так сказать... Болезни богатых, болезни бедных в отношении желудочно-кишечного тракта? Или вот ЖКТ – это великий демократ, ему совершенно все равно?
ЖКТ остался великим демократом, но расслоение происходит. Но оно больше, наверное, происходит потому, что у богатых есть больше возможностей выяснить свои проблемы, чем у людей, да. Которых нет.
Но... То есть, получается, как бы тот же вопрос к количеству скрининговых диагностик. Ну, а теперь я прощаюсь с вами, потому что, к сожалению, наше время уже абсолютно подошло к концу. И должна сказать, что в 14.00 будет «Поверх барьеров». И в передаче цикла «Документальное кино» представляют киевского режиссера Романа Ширмана, создателя фильмов о Сергее Параджанове, а также нацистском преступнике Адольфе Эйхмане, австрийском писателе Леопольде фон Захер-Мазохе и других картинах. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил и никто никогда не заменит.
Очень важно еще раз напомнить согражданам об этом человеке.
Когда она крик подняла, я вышел, когда уже все убиты были.
Сергея Синканина хоронили со всеми почестями. Генералы перед гробом солдата принесли извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.